Беседа восьмая. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. Послание к Колоссянам, глава 3, стихи с 5 по 7. Первое. Знаю, что многие оскорбились предшествовавшей беседой. Но как мне быть? Слышали, что повелел Владыка? Виноват ли я? Что мне делать? Разве вы не видите, как взаимодавцы ввергают в оковы несостоятельных должников? Вы слышали, что сегодня Павел возвестил? Итак, умертвите, говорит, земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение. Что хуже этого лихоимания? Оно несноснее того, о чем я говорил, того бешенства, того сумасбродства в употреблении серебра. И любостяжание, говорит, которое есть идолослужение. Видите, где оканчивается зло? Не огорчайтесь же. Я не хочу иметь врагов по своей воле и безрассудно. Но я желаю вам достигнуть такой степени добродетели, чтобы мне слышать об вас, что должно. Не по самомнению и не по власти я говорил, но по скорби и печали. Простите мне, простите. Говоря о таких вещах, я не желаю нарушать приличия, но нужда заставляет. Не ради скорби бедных говорю это, но ради вашего спасения, потому что погибнут не напитавшие Христа. Погибнут. Важное ли дело, если ты питаешь бедного? Но когда ты так нежишься, так роскошествуешь, все это прихоти. Не того от тебя требуют, чтобы ты дал много, но чтобы дал по своему состоянию. Кто дает менее, тот забавляется. Итак, умертвите, говорит, земные члены ваши. Что ты говоришь? Не ты ли сказал, вы погребены, спогребены, обрезаны? Мы совлеклись с тела греховного плоти. Как же ты опять говоришь умертвите? Не шути. Ты говоришь так, как бы эти уды в нас были. Тут нет противоречия. Если бы кто-нибудь, очистив загрязненную статую или даже перелив ее и сделав совершенно блестящей, сказал, что ее точит и губит ржавчина, и стал бы советовать снова постараться очистить ее от ржавчины, он не противоречил бы себе, потому что он советовал бы очистить не от той ржавчины, которую уже счистил, но от той, которая показалась после. Так и Павел говорит не о прежнем умерщвлении, не о прежних блудодеяниях, но о последующих. Но вот, говорят еретики, Павел осуждает творение. Прежде сказал, о горнем помышляете, а не о земном. Послание к Колоссянам, глава 3, стих 2. И опять говорит, итак, умертвите земные члены ваши. Но здесь выражением «земные» указывается на грех, а не осуждается творение. Самые грехи он так называет «земные». Или потому, что они совершаются по земному мудрованию и на земле, или потому, что показывают земляность грешников. Блуд, нечистоту, говорит. Он не упомянул о тех делах, которые и назвать непристойно, но указал все словом «нечистоту», «страсть», говорит, и «злую похоть». Вот он сказал вообще обо всем, потому что все похоть злая, зависть, гнев, уныние и любостяжание, говорит, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления. Разными способами он удерживал их от греха. Оказанными благодеяниями, будущими бедствиями, от которых мы, будучи такими, избавились, и почему и прочим всем, как то, кто мы были, в каких обстоятельствах, что мы от них избавились, как, каким способом и почему этого достаточно, чтобы удержать от греха. Но это, гнев Божий, сильнее всего. Неприятно это говорить, но вовсе не бесполезно. Напротив, полезно. За которые, говорит, гнев Божий грядет на сынов противления. Не сказал на вас, но на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. Для возбуждения в них стыда сказал, когда жили между ними. Но тут же и похвала, что ныне они не живут в них, что это можно сказать только о прежнем. А теперь вы отложите все. Послание к Колоссянам, глава 3, стих 8. Он всегда говорит и вообще, и в частности. Это происходит от расположенности. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших — не говорите лжи друг другу. Выразительно говорит сквернословие уст ваших, потому что оно грязнит уста. Второе. О чем же он говорит с делами? О свободе с делами. Ветхим же называет его, желая показать его гнусность, безобразие и слабость. В нового, как бы так говорит, не ожидайте, чтобы и с этим случилось то же. Напротив, чем более он живет, тем более приближается не к старости, а к юности, которая лучше прежней. Чем больше он приобретает звание, тем большего удостаивается и более цветет, и более имеет силы не от юности только, но и от образа, к которому приближается. Потому-то наилучшая жизнь называется тварью по образу Христа, это и значит по образу создавшего его, так как и Христос умер не в старости. А он имел тогда такую красоту, что и выразить нельзя. Где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Послание к Колоссянам, глава 3, стих 11. Вот третья похвала этого мужа. Он не различает ни по племени, ни по достоинству, ни по предкам. Он не имеет ничего внешнего и не нуждается в нем. Обрезание и необрезание, раб и свободный, эллин, то есть пришлец, иудей, то есть природный, все это внешнее. Если ты имеешь только это, то и достигнешь того же, чего достигли другие, имеющие это. Но все, говорит, и во всем Христос. То есть Христос да будет для вас все, и достоинство, и род, и во всех вас Он Сам. Или же нечто другое, говорит, именно все вы сделались одним Христом, будучи телом Его. Итак, облекитесь, как избранные Божьи святые и возлюбленные. Послание к Колоссянам, глава 3, стих 12. Показывает легкость добродетели, чтобы они непрестанно имели ее и пользовались ею как величайшим украшением. Увещание соединено с похвалой, так как от этого третье. Мир Божий — это твердый и прочный мир. Если ты имеешь мир от людей, то он скоро разрушится, но если от Бога, то никогда. Он сказал о любви вообще, а теперь переходит опять к частностям. Есть и неумеренная любовь. Как, например, если кто-нибудь по великой любви к одному напрасно обвиняет другого, вступает в борьбу и отвращается. Не сказал я «не хочу этого», но как Бог примирился с вами, так и вы делаете. Как же он примирился? Сам восхотел, не получив ничего от нас. Что значит «да владычествует в сердцах ваших мир Божий»? Когда борются в тебе два помышления, не останавливайся на том, которое возбуждает гнев или имеет целью возмездие, а на том, которое преклоняет к миру. Положим, например, что кого-нибудь несправедливо обидели. От обиды у него родились два помышления, из которых одно требует мщения, а другое — терпения. И борются они между собою. Если бы явился пред нами мир Божий с наградой, он дал бы ее тому, которое требовало терпения, а другое пристыдил бы. Каким образом? Уверив, что Бог есть мир, что Он примирился с нами. Не без намерения показывает великую борьбу в этом деле. Пусть, говорит, определяет награду не гнев, не соперничество, не человеческий мир, потому что человеческий мир происходит из того, что мы не мстим, из того, что ничего тяжелого не терпим. Не этого, говорит, мира я хочу, но того, который сам Христос оставил нам. В душе. В помыслах он устроил поприще и состязание, и борьбу, и раздаятеля наград. Затем опять побуждение, к которому вы и призваны, говорит, то есть ради него вы и призваны были. Напомнил, сколько благ произошло от мира. Ради него Бог призвал тебя, призвал так, что, вероятно, ты получишь награду. Для чего он устроил единое тело? Не для того ли, чтобы владычествовал мир? Не для того ли, чтобы мы имели возможность жить в мире? Для чего все мы единое тело? И как мы единое тело? Для мира мы единое тело, и для того, чтобы было единое тело, мы находимся в мире. Почему же он не сказал «мир Божий да побеждает», но да владычествует, чтобы сделать его мир более достоверным. Он не позволил злому помышлению бороться с миром, но поставил его ниже, а именем награды без борьбы возбудил внимание слушателя. Если бы он дал награду доброму помышлению, когда то злое боролось со всей наглостью, это не принесло бы ему никакой пользы. А теперь то злое помышление, зная, что оно не получит награды, что бы ни делало, как бы ни усиливалось, как бы ни были стремительны его нападения, оставит бесполезные труды. Хорошо также прибавил «и будьте дружелюбны». Быть благодарным и чувствительно благодарным значит поступать подобно сорабам. Раб чтит господина как Бога, во всем соглашается с ним, повинуется ему. За все благодарит, хотя бы оскорбил, кто хоть бы ударил. Кто благодарит Бога за понесенную обиду, тот не мстит обидящему, а мстящий не благодарит Бога. Не будем же поступать по примеру того, который требовал 100 динариев, чтобы и нам не услышать «раб лукавый». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 26. Нет ничего хуже такой неблагодарности. Итак, те неблагодарны, которые мстят. Почему он опять начал говорить о блуде, сказав «умертвите земные члены ваши», тотчас прибавляет блуд, и это почти везде делает? Потому что эта страсть более всего господствует. То же он сделал и в послании к фессалоникийцам, даже, что достойно удивления, когда и Тимофею говорит «храни себя чистым» — первое послание к Тимофею, глава 5, стих 22. И еще в другом месте старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Послание к евреям, глава 12, стих 14. «Умертвите, — говорит, — члены ваши. Вы знаете, каково мертвое — гнусно, отвратительно, гнило. Когда умертвишь, мертвое уже не будет жить. Тотчас начнет тлеть все тело, и так угаси похоть, и будет мертва». Показывает, что он делает то же, что и Христос в крещении. Потому-то он и называет членами, как будто представляет какого-нибудь героя, и тем делает речь более выразительной. И хорошо сказал земные. Они, члены, здесь находятся, здесь и тлеют гораздо более, чем эти телесные члены. Не столько тело из земли, сколько землян грех. Тело бывает иногда и красиво, а он никогда. И возжелают эти члены всего, что на земле. Если таков глаз, то он не видит того, что на небе. Так же и слух, и рука, и все прочие члены. Глаз видит тела, красоту, формы земных вещей, этим и наслаждается. А слух нежным пением, цитрой, свирелью, сквернословием — все это земное. Итак, поставив их, верующих, горе, пред престолом, Павел говорит, умертвите земные члены ваши. Нельзя с этими членами стоять горе, там нет предметов для них. Эта глина, из которой они состоят, хуже той, та бывает золотом. Когда же сказано «тленное сие» обличется в нетление, первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 54, а эту глину нельзя и переплавить. Эти члены более на земле, нежели те, потому-то он и не сказал «от земли», но «земные», так как эти могут быть и не от земли. Этим необходимо быть на земле, а тем не необходимо. Если слух не внимает ничему здешнему, земному, но только небесным речам, если глаз не смотрит ни на что здешнее, но только на горнее, они не на земле. Если уста не говорят ни о чем здешнем, они не на земле. Если руки не делают ничего худого, они принадлежат не к тому, что на земле, но к тому, что на небе. Четвертое. Это говорит и Христос. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, то есть если ты смотришь бесстыдно, вырви его. То есть худую мысль. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 29. Мне кажется, что слова «блуд», «нечистота», «страсть», «похоть» означают одно и то же, именно «блуд», что всеми этими названиями он отвращает нас от скверного дела. Это действительно страсть, и как тело страдает безразлично от лихорадки ли или от раны, так и это. И не сказал «обуздывайте», но «умертвите», чтобы они и не могли восстать, и отложите. Мы отлагаем мертвое. Если, например, на теле есть мозоли, мы срезываем их, как тело мертвое. Если ты обрежешь живое, тело тебе больно, если же мертвое, боли вовсе не чувствуешь. Тоже должно сказать и о страстях. Они делают бессмертную душу нечистой, страстной. Мы не раз говорили, почему любостяжание называется идолослужением. Над родом человеческим более всего владычествуют любостяжание, невоздержание и похоть злая, за которые гнев Божий грядет на сынов противления. Послание к Колоссянам, глава 3, стих 6. Называется нами противление, чтобы лишить их прощения и показать, что по причине непослушания они принадлежат к числу таковых, в которых, говорит, и вы некогда обращались и покорились. показывает, что они еще находятся в числе таковых. Говоря так, он и хвалит их. А теперь вы отложите все — гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие. Послание к Колоссянам, глава 3, стих 8. Не к ним, но к другим обращает речь, чтобы не поразить их. Хулением он называет ругательство, так же, как яростью называет нечестие. А в другом месте, с целью пристыдить, говорит, потому что мы члены друг другу. Послание к Ефесянам, глава 4, стих 25. Он представляет их как бы творцами людей, отвергающими одного и принимающими другого. Там сказал члены, здесь перечисляет все. Сердце — ярость, уста — хуление, глаза — блуд, любостяжание, руки и ноги — ложь, самую мысль и ветхий ум. У него один царский образ — образ Христа. Показывая, что члены, велики ли они или малы, имеют один царский образ, он, мне кажется, имеет в виду преимущественно христиан из язычников. Как земля делается золотом, лишившись прежнего вида своего, вида песка, как шерсть, какая бы она ни была, принимает другую форму, потеряв прежнюю, так и верующий, снисходя, говорит друг другу, показал, в чем справедливость. Прими ты его, и он тебя примет, что и в послании к Галатам говорит: носите бремена друг друга. Послание к Галатам, глава 6, стих 2. «И будьте, — говорит, — дружелюбны». Этого он везде требует больше всего, так как это верх добрых дел. Пятое. Итак, будем благодарить Бога во всех случаях. В этом и состоит благодарение. Благодарить в счастье нетрудно. Здесь самая природа вещей побуждает к тому. Достойно удивления то, если мы благодарим, находясь в крайних обстоятельствах. Если мы благодарим за то, за что другие злословят. Отчего приходят в отчаяние. Смотри, какое здесь любомудрие. Во-первых, ты возвеселил Бога. Во-вторых, посрамил дьявола. В-третьих, показал, что случившееся с тобою — ничто. В то самое время, когда ты благодаришь, и Бог отъемлет печаль, и дьявол отступает. Если ты приходишь в отчаяние, то дьявол, как достигший того, чего хотел, становится возле тебя. А Бог, как оскорбленный хулой, оставляет тебя и увеличивает твое бедствие. Если же ты благодаришь, то дьявол, как не получивший никакого успеха, отступает, а Бог, как приявший честь, в воздаяние награждает тебя большей честью. И не может быть, чтобы человек, благодарящий в несчастье, страдал. Душа его радуется, делая благое, имея чистую совесть. Она услаждается своими похвалами, а душе веселящейся нельзя быть печальной. Там, в отчаянии, вместе с бедствием еще наказывает совесть, а здесь она венчает и провозглашает: нет ничего святее такого языка, который в несчастьях благодарит Бога. Он поистине ничем не отличается от языка мучеников и получает такой же венец, как и тот. Ведь и у него стоит палач, принуждающий отречься от Бога богохульством. Стоит дьявол, терзающий мучительными мыслями, помрачающий душу скорбью. Итак, кто перенес скорбь и благодарил Бога, тот получил венец мученический. Если, например, болит дитя, а мать благодарит Бога, это венец ей. Не хуже ли всякой пытки скорбь ее? Однако же она не заставила ее сказать жестокое слово. Умирает дитя, мать опять благодарит Бога. Она сделалась дочерью Авраама. Хотя она не заклала дитяти своей рукой, но радовалась над закланной жертвой. А это все равно. Она не скорбела, когда брали у ней дар Божий. Заболело другое дитя. Она не сделала волшебных повязок. И это вменено ей в мученичество. Потому что мыслью она принесла сына в жертву. Что за дело до того, что эти повязки не приносят никакой пользы? Что это дело обмана и насмешки? И есть и такие, которые верят, что они полезны. Но она лучше согласилась видеть свое дитя мертвым, чем предаться идолослужению. И как эта мать есть мученица, с собою ли она, с дитятью ли поступила так, с мужем или с кем бы то ни было из наиболее любимых, так другая есть идолослужительница, потому что она, очевидно, и жертву принесла бы, если бы только могла принести, а лучше сказать, она уже сделала то, что составляет жертву. Ведь эти повязки, сколько бы ни мудрствовали употребляющие их, утверждая, что мы призываем Бога, а больше ничего не делаем и тому подобное, что повязывающая старуха, христианка и верная все же представляет собою идолослужение. Ты верная? Перекрестись. Скажи, вот единственное мое оружие, вот мое лекарство, другого не знаю. Скажи мне, если бы врач, придя к больному, вместо того, чтобы употребить медицинские средства, начал напевать. Назвали ли бы мы его врачом? Нет. Потому что мы не видели бы врачебных пособий. Так и здесь, в употреблении повязок, ничего нет христианского. Другие еще вешают на шею название рек и множество подобного позволяют себе. Вот я объявляю и предупреждаю всех вас. Не буду более щадить, если о ком-нибудь узнаю, что он делал повязку или заклинание, или другое, что относящееся к этому искусству. Что же скажешь, умереть дитяти? Когда оно станет жить от этих средств, тогда оно умерло, а когда умрет без них, тогда ожило. Если бы ты увидела, что сын твой пошел к блудницам, ты скорее пожелала бы, чтобы он был погребен. Ты сказала бы, какая польза, что он живет, а видя, что он находится в опасности лишиться спасения, ты хочешь, чтобы он жил? Разве ты не слышала, что сказал Христос, сберегший душу свою, потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня, сбережет ее? Евангелие от Матфея, глава 10, стих 39. Веришь ты сказанному, или оно тебе кажется басней? Скажи мне. Если бы кто-нибудь сказал тебе, сведи меня в капище, я буду жив, согласилась ли бы ты? Нет, говоришь. Почему же? Потому что он заставляет служить идолам. Но здесь скажешь, нет идолослужения, а просто заклинание. Это сатанинская мысль, это дьявольская хитрость, скрывать заблуждение и в мед подавать яд. Когда дьявол увидел, что тем способом не убедил тебя, он пошел этим путем, повязками и бабьими баснями. И вот крест пренебрегают, суеверные надписи предпочитают ему, Христа изгоняют и вводят пьяную, сумасбродную старуху. Таинство наше попрано, а дьявольское заблуждение торжествует, так почему же, говоришь, Бог не обличит? Он часто обличал мнимую помощь от этих средств, но ты не поверил. Наконец, он оставил тебя при твоем заблуждении. Предал их, сказано, Бог превратному уму. Послание к римлянам, глава 1, стих 28. Этим средством не поверил бы и рассудительный Эллин. Говорят, что в Афинах один демагог пользовался ими. Но какой-то философ, учитель его, встретившись с ним, укорял его, бронил, язвил и осмеял. А мы, несчастные, верим этим предрассудкам. Отчего же, скажешь, нет ныне таких, которые бы воскрешали мертвых и совершали исцеление? Отчего, не скажу пока. А отчего нет ныне таких, которые бы презирали настоящую жизнь? Отчего мы служим Богу из-за награды? Когда природа человеческая была слабее, Когда вера только насаждалась, тогда много было и таких людей. Ныне же Бог не хочет, чтобы мы зависели от этих знамений, но чтобы готовы были к смерти. Почему же ты дорожишь настоящей жизнью? Почему не смотришь на будущее? Для настоящей жизни ты решаешься на идолослужение, а для будущей и поскорбеть не хочешь. Потому-то и нет ныне таких людей, что мы презираем будущую жизнь и ничего для ней не делаем, а для настоящей на все решаемся. А что сказать о других смешных суевериях, о зале, саже, соли? И опять эта старуха тут. Подлинно смех и стыд. От глазу, говорит, погибло дитя. Шестое. Доколь же будут продолжаться эти сатанинские «да»? Как не смеяться эллинам? Как не издеваться, когда мы говорим им «велика сила крестная»? Поверят ли они нам, когда видят, что мы ожидаем помощи от того, над чем они смеются? Для этого Бог дал врачей и лекарства. Но что же, если они не помогают, а дитя отходит? Куда отходит? Скажи мне, бедный ты и несчастный, к демонам, что ли, отходит? К тирану какому-нибудь отходит? Не на небо ли отходит? Не к владыке ли своему? О чем же ты скорбишь? О чем плачешь? О чем сокрушаешься? Зачем ты любишь дитя больше владыки своего? Не он ли даровал тебе дитя? Зачем же ты столь неблагодарен, что дар любишь более, чем даровавшего? Но я слаб, говоришь, и не перенесу страха Божьего. Но если в телесных болезнях большей болью подавляется меньшее, то тем более и душе. От страха, если бы он был в ней, рассеялся бы страх, и от печали печаль. Дитя было красиво, но каково бы оно ни было, оно не красивее Исаака, тот был к тому же единородный. Твое родилось в старости, и тот так же. Прекрасно было дитя. Но каково бы оно ни было, оно не прекраснее Моисея, который даже в варварском взгляде возбудил любовь к себе, будучи в таком возрасте, когда красота еще не раскрывается. Однако же родители бросили в реку своего возлюбленного сына. Ты и лежащее дитя видишь, и гробу предаешь, и ходишь к памятнику, а они не знали, чьей пищей он сделается, рыб ли, собак ли, или какого-нибудь из зверей, живущих в море, и это совершили, ничего еще не зная ни о Царстве Божьем, ни о воскресении. Дитя твое не единородное, но оно умерло после смерти многих других детей. Все же это не было так ужасно и горестно, как бедствие Иова. Не падала храмина твоя, не во время пиршества детей это было. Предтем не получал ты известия о своих потерях. Твое любимое было дитя, не более же, чем Иосиф, пожранный зверем. Однако же отец перенес горе и в этом случае, и в бывшем затем. Он плакал, но не поступил нечестиво, сетовал, но не предался отчаянию, был столько тверд, что говорил: «Иосифа нет, и Симеона нет, и Вениамина взять хотите, все это на меня». Бытие, глава 42, стих 36. Видишь, как сильный голод заставил его пожертвовать детьми. А на тебя страх Божий столько не действует, сколько голод. Плачь, я не запрещаю, но не богохульствуй ни словом, ни делом. Каков бы ни был сын твой, все же нельзя сравнить его с Авелем. Но Адам ничего такого не сказал, несмотря на то, что несчастье его было весьма велико, что в самом деле ужаснее братоубийства. Кстати, я вспомнил о других братоубийцах. Например, Авессалом убил первенца Амнона. Вторая книга Царств, глава 13, стихи 28 и 29. Царь Давид любил отрока. Сидел во вретище и пепле во время его болезни, однако не позвал ни гадателей, ни заклинателей, а они были тогда, как показывает Саул, но молился Богу. Так и ты делай. Что сделал праведник, то делай и ты. Те же слова говори, когда умрет дитя твое. Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне. Вторая книга Царств, глава 12, стих 23. Вот что свойственно любомудрию и нужной любви. Как ты не любил бы свое дитя, ты не столько любишь, сколько он тогда, несмотря на то, что отрок его был плод беззакония. Блаженный Давид весьма любил мать его, а взаимная любовь родителей переходит, как вам известно, на детей. Он так любил отрока, что хотя и худо о нем говорили, все же хотел, чтобы он остался жив. Однако же он благодарил Бога. Как, думаешь, ты страдала, Ревекка, когда брат угрожал смертью Иакову? Однако же она не опечалила мужа, а велела Иакову бежать. Когда постигнет тебя какое-нибудь горе, думай о больших бедствиях, и получишь достаточное утешение. Подумай, что если бы пришлось умереть на войне, что если бы в огне? Если будем думать о несчастьях больших, чем те, которые мы терпим, то получим достаточное утешение. Будем размышлять или о тех более тяжких бедствиях, которые другие терпели во все времена, или о тех, которые мы сами терпели когда-нибудь прежде. Такое и Павел дает наставление, когда говорит: «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». Послание к евреям, глава 12, стих 4. И в другом месте: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое». Первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 13. Итак, находясь в беде, будем размышлять о больших бедствиях. А найдем такие, и тогда будем благодарны. Но более всего будем усердно благодарить Бога за все. Таким образом и несчастья прекратятся, и жить мы будем в славе Божьей, и получим обещанные блага, которых да удостоимся все мы, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.